Знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Год операции «Преемник» в России. Нарушения на местных выборах в российских регионах. Леонид Зорин, лауреат литературной премии Белкина. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема, политическая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Исполнился год президентским выборам в России, на которых победил Дмитрий Медведев, так называемая операция «Преемник». Сейчас мы поговорим о том, как оценивается вот этот год с выборов 2008 года, но начнем с прямого включения. Наш корреспондент Мумин Шакиров присутствует на акции, приуроченной вот к этой дате, которая проходит в Москве. Сейчас Мумин по телефону в прямом эфире «Свободы». Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, Мумин. Кто организовал эту акцию, под какими лозунгами проходит и где?
Здравствуйте. Эта акция организована оппозиционным движением «Солидарность» и несколькими известными правозащитниками, такими как Лев Пономарев, Михаил Крюгер. И вот сейчас рядом со мной стоит Надир Рафатов, один из организаторов этой акции. Это пикет у метро улицы 1905 года. Я вот как раз хочу предоставить слово Надиру Рафатову, чтобы он объяснил нашим слушателям, почему три десятка человек именно сейчас пришли в день годовщины выборов президента России. Надир, вам слово.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, в чем смысл вашей акции? Что вы хотели отметить? Ну, не только дату, да? Что хотели высказать по поводу ее?
Да, ну, конечно, дата тоже имеет значение, потому что ровно год назад в России прошли так называемые президентские выборы. Вот. На которых, в общем-то, не было никаких честных выборов. Кандидаты от оппозиции были сняты. Сначала Каспаров, потом Буковский, и в конце уже был даже снят Касьянов. То есть нам, сторонникам оппозиции, не за кого было голосовать. И многие из нас не пришли на выборы. То есть это были не выборы, это был фарс, где был только один кандидат, и остальные все были дублеры. Вот. И сегодня ровно год с этого события, мы решили по-своему это отметить. Вот. Так что нам нужны выборы настоящие. Но кроме этого, конечно, мы сегодня подводим итоги за год работы Медведева, верховного правителя, если так можно выразиться, России. И тот вывод, который мы делаем, он тоже неутешительный. Ну, посудите сами, вот в России растут политические убийства, значит, арестовываются гражданские активисты. Просто погибают люди в местах заключения, их там пытают, вводят ОМОН. Ну и, наконец, просто невозможно терпеть дальше, как Конституция нарушается. Спасибо.
Это был правозащитник Надир Рафатов. Пикет продолжается, милиция здесь стоит по периметру и, в общем-то, контролирует полностью ситуацию. Я бы хотел еще сказать, что те, с кем я беседовал, говорят о том, что они не согласны с теми поправками, которые были приняты недавно в связи с Конституцией, в связи с увеличением президентского срока. Я хотел бы прочитать несколько лозунгов здесь, которые вот сейчас на растяжках и на плакатах: «Стабильности больше нет», «Кризис», «Имитация выборов», «Символ лицемерия путинского режима», «Дмитрий Медведев, год со дня выборов», «Ходорковского и Лебедева судят царично». Как вы слышите, сейчас люди скандируют лозунги. И эта акция, еще одна важная деталь, организаторы акции пытались провести ее у памятника Пушкина, но им не разрешили, и вот предоставили эту площадку у метро улицы 1905 года, и сейчас эта акция в самом разгаре. Кирилл.
Спасибо, Мумин, наш корреспондент Мумин Шакиров, который находится на акции оппозиции, организованной в связи с годовщиной избрания Дмитрия Медведева президентом России. Мы продолжим тему. Большинство россиян с симпатией относятся к президенту Медведеву. Отношение к нему за год после избрания главы государства не изменилось. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-центра. Согласно рейтингам, Медведев, однако, по-прежнему уступает по популярности премьер-министру Владимиру Путину, а профессиональные эксперты все-таки невысоко оценивают деятельность Медведева, который, по их мнению, так и не стал самостоятельной фигурой в Кремле. Я возвращаю микрофон Мумину Шакирову. Накануне вот этой акции, на которой он сейчас присутствует, Мумин побеседовал с некоторыми из обозревателей.
Согласно последнему исследованию Левада-центра, деятельность президента России Дмитрия Медведева одобряет 71% населения страны. У Владимира Путина рейтинг немного выше. 78% российских граждан довольны работой премьер-министра. Социолог Борис Дубин приходит к выводу, что несмотря на высокие показатели Медведева и Путина, экономический кризис реально повлиял на оценки деятельности исполнительной власти.
В сентябре, это был самый высокий уровень прошлого года, было 83%. Все-таки на 12% уровень одобрения снизился, показатель не такой большой, но систематически. Примерно в этих же величинах снизилось доверие Путину, одобрение правительству, одобрение губернаторов разных ветвей власти и так далее. Изменение небольшое, но систематическое.
А если вот сравнить с мартом прошлого года, насколько изменился рейтинг?
Он не сильно изменился. Деятельность разных ветвей власти, положение в стране в основном не изменилось за год работы Дмитрия Медведева. За исключением двух показателей. Показателей состояния экономики в стране. Здесь преобладает оценка, что это состояние ухудшилось. 54% так сказали. И только 8%, что оно стало за год медведевской работы лучше. И, собственно, материальное благосостояние самих людей. Опять-таки 50 с лишним процентов, что оно ухудшилось, и порядка там 8%, что оно стало лучше. Во всем остальном ситуация с законом, ситуация с преступностью, с коррупцией, со свободами слова и так далее, преобладает оценка, положение не изменилось. Примерно на уровне 60% населения.
Если народ в целом поддерживает деятельность президента Медведева, то у экспертов есть реальные претензии к главе государства, говорит независимый политик Владимир Рыжков.
Главная ошибка, если в данном случае применимо это слово, это очень вялая деятельность. Собственно говоря, от той программы, с которой он шел на выборы, это программа глубокой модернизации страны, это его 4И, инвестиции, инновации, инфраструктура и улучшение государственных институтов, за год не было сделано практически ничего. То, что было сделано, скорее в минус. Например, вот эти разочаровывающие поправки в Конституции, которые еще больше делают застойной нашу власть, я имею в виду увеличение срока президентства до 6 лет и полномочий Госдумы до 5 лет. А пакет антикоррупционный, крайне разочаровывающий, фактически выхолощен, там мало что осталось от идеи борьбы с коррупцией. Никакой серьезной реформы судов, на что мы все надеялись, никакой серьезной работы по улучшению работы государственных институтов тоже не было.
Владимир Рыжков о годе нахождения Дмитрия Медведева на посту президента, точнее год выборов, потому что президентом, конечно, он стал в мае 2008 года. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подвел итоги единого дня голосования 1 марта. В 9 регионах России, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. О нарушениях свидетельствует корреспондент Радио Свобода в Татарстане, Петербурге, Московской области и других регионах. Кандидат на пост мэра подмосковного города Химки Евгения Чирикова намерена добиваться пересмотра итогов голосования. Мы продолжим разговор о нарушениях в ходе региональных выборов в России через несколько минут. И подробнее об этом, ну, собственно, этому посвящена вся сегодняшняя программа «Время политики». В прямом эфире мой коллега Михаил Соколов обсуждает итоги региональных выборов с политологом Александром Кыневым. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна новость. Собственно, это вчерашняя новость, но сегодня ее очень активно обсуждают. Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе договорились воздержаться от протекционистских мер в условиях нынешнего экономического кризиса, чтобы не ставить под угрозу единый рынок ЕС. Там же не прошло и предложение о пакете помощи некоторым странам Восточной и Центральной Европы. Самые разные мнения по поводу итогов этого саммита. Одни считают, что это успех, другие, что это провал. Вот сейчас посмотрим, что думают об этом в Америке. Обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии Ирина Лагунина. 2 часа назад, Ирина, здравствуйте. Еще раз мы обсуждали, что пишут европейцы. Они более заинтересованы. А что американцы? Есть ли какая-то такая нотка удовольствия даже, может быть?
Вы знаете, нет, есть очень большой интерес, потому что, конечно, все эти саммиты и все встречи, которые проходят сейчас, это подготовка к саммиту Большой двадцатки, который будет 2 апреля в Лондоне. Так что все, конечно, с большим вниманием пристально смотрят на то, что происходит. И все газеты сегодня ведущие, Нью-Йорк Таймс и Washington Post, и Wall Street Journal выходят со своими комментариями того, что произошло в выходные в Европе. Нью-Йорк Таймс, начну с нее. Растущий экономический кризис угрожает идее единой Европы. Экстренный призыв Венгрии, о котором, Кирилл, вы только что говорили, предоставить экономическую помощь новой Европе, был на корню отвергнут самой сильной европейской экономикой – Германии. При условии неопределенного руководства и при практическом отсутствии мощных коллективных институтов, Европейский Союз пытается бороться с проблемами, которые этот кризис неминуемо породил в 27 странах с разным уровнем развития экономики. Традиционную концепцию солидарности подрывают протекционистские меры в отдельных государствах-членах Союза и строгие нормы для поддержки единой валюты – евро. Сложности Европы резко отличаются от американского ответа на кризис. Президент Обама только что представил бюджет страны, который приведет к большей задолженности, но при этом попытается перераспределить доходы, поправить систему здравоохранения, улучшить систему образования и побороть некоторые проблемы с окружающей средой. В Европе же самым насущным вопросом вдруг стал вопрос о том, сможет ли она достичь консенсуса, замечает газета. Но, тем не менее, «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что эта проблема имеет последствия и для Вашингтона, который хочет, чтобы Европейский Союз имел общий подход в таких вопросах, как Афганистан и Ближний Восток, а также Вашингтон хотел бы заручиться европейской финансовой и военной помощью в этих районах.
Но все-таки Евросоюз – это не государство, как Соединенные Штаты, поэтому предъявлять к нему уж такие требования, по-моему, невозможно.
Ну вот, кстати, о разделе Евросоюза. Тоже любопытное замечание «Нью-Йорк Таймс». Раздел Европы произошел и по принципу по Восток-Запад и по принципу принадлежности к еврозоне, пишет газета. Принадлежность к евро, то есть контроль со стороны Европейского Центробанка, мешает наиболее пораженным кризисом странам – Ирландии, Испании, Италии и Греции, выделяет газета, потому что они в одностороннем порядке не могут предпринять радикальные меры для стимулирования собственной экономики. Что же касается Восточной Европы, то в ней положение тоже неоднородно. Польша и Чехия в довольно неплохом состоянии. Остальные новые члены ЕС, включая Венгрию и Балтийскую, государства находятся на грани распада экономик. И только 2 страны из этой группы, это Словения и Словакия, входят в еврозону. Действительно, наверное, принадлежность к евро помогла бы преодолеть некоторые проблемы, но, между тем, замечает газета, Европейский Союз не спешит смягчить требования к валютам для перехода на евро. Однако вся проблема в том, что ЕС должен, в конце концов, понять, что все эти страны уже все равно взаимозавязаны, и плохие долги, аккумулировавшиеся в Восточной Европе, все равно лежат сейчас на счетах банков еврозоны, особенно в Австрии и в Италии. И, возможно, то же самое можно сказать об Украине, хотя она и не является участницей ЕС, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ну и коротко о «Washington Post». Статья называется «Развалить Союз так просто». Начиная со времен Второй мировой войны, Европа была прекрасной историей успеха, показывала, как долговременный выигрыш от международного сотрудничества может быть превыше краткосрочных национальных интересов. Сейчас повсюду возникает желание ввести протекционистские меры. Но что вселяет тревогу, это то, как финансовый кризис переплелся с популистскими страхами, основанными на трагическом прошлом континента. И это относится не только к словам венгерского премьера о новом железном занавесе, это относится и к замечаниям чешского премьера Тополанака о Франции, которая, не задумываясь, навредит другим, пытаясь спасти себя. Не вполне уместный, по мнению газеты, отсыл к 1938 году.
Совсем неуместный, абсолютно. Речь идет об экономических сложностях. Они всегда могут быть разрешены тем или иным образом. Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы о европейских делах подготовила Ирина Лагунина. Возвращаемся к главной российской политической новости. Итоги выборов в российских регионах. Известие о нарушениях, в частности, независимая ассоциация «Голос» подвела предварительные итоги. По данным «Голоса», явка на избирательных участках предсказуемо низкая. Около 300 нарушений закона о выборах. Главный вывод, который делают политологи из ассоциации «Голос», во всех, без исключения регионах, где прошли выборы, «Единая Россия» по сравнению с парламентскими выборами своих избирателей потеряла. Рассказывает Максим Ярошевский.
Ассоциация «Голос» сегодня представила предварительные итоги прошедших выборов. Наблюдатели зафиксировали и сообщили на горячую линию о более чем 300 нарушениях закона в ходе голосования. Наблюдатели выгоняли с избирательных участков, журналистам запрещали фотографировать, многим не разрешали перемещаться по участкам, кому-то не предъявляли избирательные списки. Доходило до физического воздействия, говорит эксперт Ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Член комиссии справа совещательного «Голоса» Волкова ГА избили на избирательном участке номер 239, пришедшие перед началом подсчета голосов человек 15. Все это делалось с ведома председателя комиссии Бондарева Игоря Юрьевича и милиционера Абдулина. Это Республика Татарстан, Ново-Савиновский район.
В большинстве регионов, утверждают наблюдатели «Голоса», практиковали проведение на избирательных участках лотерей, викторин, раздачу дисконтных карт и даже бесплатных блинов. Все это в некоторой степени является нарушением закона о выборах, утверждают эксперты. Предсказуемо на прошедших 1 марта выборах явка на избирательных участках оказалась низкой. По мнению политолога, эксперта Ассоциации «Голос» Александра Кынева, всему виной отсутствие на выборах интриги и конкуренции. Самое любопытное в данной ситуации, утверждает политолог, то, что власть заинтересована в том, чтобы избиратели игнорировали выборы.
Власти сознательно работают на низкую явку, в условиях которой они пытаются обеспечить явку всех административно зависимых групп избирателей, то есть, как правило, это бюджетники, получатели социальной помощи, те же самые закрытые участки, воинские части и так далее. Порога явки у нас нет. Важно привести своих, остальные, чем меньше придет, тем лучше.
Главный вывод, который делают аналитики Ассоциации «Голос», заключается в том, что на этих выборах налицо падение результатов у партии власти. «Единая Россия», выиграв во множестве регионов, в целом получила меньшие результаты по сравнению с прошедшими в 2007 году выборами в Государственную Думу. И этот факт должен насторожить единороссов, считает Александр Кынев.
Падение результатов мы наблюдаем везде, абсолютно в регионах, кроме единственного региона Татарстана, падение результатов «Единой России». Где-то на 4%, где-то на 24%. То есть, в этом смысле, на мой взгляд, выборы, которые в итоге, которые мы имеем, это полное, на мой взгляд, публичное признание совершения абсолютно несостоятельности так называемых официальных социологов, которые просто превратились в прикрытие, на мой взгляд, административных технологий.
По мнению Александра Кынева, в сложившейся ситуации выводы должна сделать оппозиция. Состоявшиеся выборы – это историческое событие, в первую очередь в связи с итогами голосования за партию власти, считает он.
Если мы предположить, что итоги вчерашнего дня, они в некотором смысле оказались таким большим социологическим средством, и они открыли, на самом деле, показали горизонт возможностей для оппозиции. Оппозиция увидела горизонты, которых она может достичь, если она не просто будет в бюллетенях, а если она что-то будет при этом делать.
Говорил политолог, эксперт Ассоциации «Голос» Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит еще одна российская тема. Россия может войти в серьезный конфликт с Европейским судом по правам человека. Такой вывод делают как в Страсбурге, так и в Санкт-Петербурге, где недавно состоялась встреча российского судьи Европейского суда по правам человека Анатолия Ковлера с судьями Российского конституционного суда. Основание для конфликта – неисполнение в стране судебных решений, причем как европейских, так и внутригосударственных. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Еще вполне актуальны разговоры о том, что у России могут возникнуть серьезные проблемы с Советом Европы из-за последствий войны с Грузией. А на горизонте уже маячит другая причина – возможной ссоры между Москвой и Страсбургом. Претензии Европейского суда по правам человека к российскому правосудию и тем органам, которые обязаны исполнять судебные решения. Судья от России в Страсбургском суде Анатолий Ковлер на встрече с судьями Российского конституционного суда в прошедшую пятницу подробно изложил им причины недовольства своих коллег по Евросуду. По словам Анатолия Ковлера, которого цитируют многие российские масс-медиа, в Страсбурге России дали полгода на устранение системной проблемы неисполнения судебных решений, приостановив при этом на год производство по всем жалобам на бездействие тех, кто должен эти решения исполнять. Анатолий Ковлер также заявил, что Комитет министров Совета Европы может принять в отношении России санкции вплоть до приостановления ее членства в этой организации. Эксперт Европейского центра по правам человека Кирилл Каратеев в интервью «Радио Свобода» иллюстрирует то, как Россия относятся к исполнению судебных решений наглядными примерами.
В
точки зрения исполнения судебных решений внутри России по гражданским делам, поданных против государства, несмотря на первоначально существовавшую волю что-то исправить, все равно это потребовало вынесения пилотного решения Европейского суда в январе этого года, Бордов номер 2 против России, в котором Европейский суд признал проблему неисполнения системной. Что уж говорить о чеченских делах, где, да, стабильно платится компенсация, но эти дела требуют новых расследований, установления и наказания виновных в пытках, в исчезновениях, несудебных казнях. И здесь не было ни одного случая, а вынесено уже более 80 решений по Чечне, чтобы вслед за решением Европейского суда были установлены виновные в тех нарушениях, которые признал Европейский суд, чтобы они были наказаны.
Кроме того, по словам Кирилла Каратеева, Россия нарушает и прямые указания Европейского суда, хотя ратифицированная ею Европейская конвенция по правам человека обязывает Москву к их исполнению.
Это дела об экстрадиции и депортации, когда человека депортируют или экстрадируют, как правило, в Республике Средней Азии, особенно в Узбекистан, хотя Европейский суд прямо запрещает своим временным решением о применении обеспечительных мер такую экстрадицию или депортацию. Вот уже как минимум 2 человека находятся в узбекских тюрьмах, хотя Европейский суд запретил выдавать Узбекистану как Рустама Муминова, так и Абдулгани Камалиев.
Есть и еще одна претензия Совета Европы к России, касающаяся Европейского суда по правам человека. Госдума не хочет ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о правах человека, который делает работу Страсбургского суда более эффективной. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил Радио Свобода, что говорил об этом недавно с премьером Владимиром Путиным.
Да, мы обсуждали необходимость развития Европейского суда по правам человека, что и достигается как раз с помощью этого 14-го протокола. Я привлек внимание премьер-министра Путина к тому, что Государственная Дума, не ратифицируя этот протокол, действует против интересов российских граждан. Мне трудно понять, почему российские парламентарии заняли такую позицию. Это единственный парламент из всех 47 стран-членов Совета Европы, который придерживается такой точки зрения. И все правительства, включая и российское, протокол подписали. Это ведь делает суд более эффективным и увеличивает отдачу для налогоплательщиков, в том числе и российских.
Ранее о возможности исключения России из Совета Европы за 14-й протокол в интервью «Радио Свобода» говорила и судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова. По ее словам, Совету Европы для этого нужно ответить на один вопрос.
Согласятся ли другие государства-участники при условии, что только одно из этих государств, а именно Россия, отказывается от ратификации протокола, терпеть такое положение? И дальше мы уже можем говорить о международно-правовых последствиях нератификации. Я вполне допускаю, что Совет Европы может поставить вопрос об участии России в Совете Европы, то есть о дальнейшем ее членстве в Совете Европы.
Однако, судя по недавним высказываниям министра юстиции России Александра Коновалова, выразившего неудовольствие решениями Евросуда, Москва и сама не жаждет оставаться в Совете Европы. Ведь с потерей членства в этой организации россияне перестанут докучать российской Фемиде жалобами на нее Фемиде Европейской. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подвел итоги единого дня голосования 1 марта. В 9 регионах страны, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Роман Головкин. Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе договорились воздержаться от протекционистских мер в условиях нынешнего экономического кризиса. кризиса, чтобы не ставить под угрозу единый рынок ЕС. В египетском Шарм-эш-Шейхе президент страны Хосни Мубарак открыл международную конференцию по оказанию помощи сектору Газа. Вашингтон намерен оказать Газе поддержку в размере 900 миллионов долларов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно российское событие. В Ростовской области начал работать Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. К этой категории относятся все участники судопроизводства, свидетели, потерпевшие, адвокаты, переводчики, судьи, прокуроры, следователи, их родственники, на которых оказывают давление и которым грозит опасность. Рассказывает наш ростовский корреспондент Григорий Бочкарев.
Напуганные люди могут обратиться за защитой в суд или прокуратуру. Если выяснится, что опасения человека не беспочвенны, то его под свою охрану возьмут сотрудники вновь созданного центра. И охранять будут не только самого гражданина, обратившегося за защитой в правоохранительные органы, но и членов его семьи, квартиру, в которой они живут, и даже автомашину, если она есть. Параллельно оперативные сотрудники приступят к сбору информации о тех, кто запугивает их подопечного. По словам начальника центра полковника милиции Николая Богданова, таких мер обычно бывает достаточно. К тому же госбюджету, они обходятся гораздо дешевле, чем смена имени и, соответственно, документов места жительства и работы человека, взятого под защиту. В последнее время в регионе прошло несколько громких судебных процессов, свидетели по которым были вынуждены жить в здании областного управления по борьбе с организованной преступностью. Только там, находясь бок о бок с бойцами отряда специального назначения, они чувствовали себя в безопасности. Сейчас под опеку Ростовского центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, переданы 9 человек. В основном это люди, имеющие отношение к расследованию особо тяжких преступлений. По словам правозащитника, бывшего советского политического заключенного Витольда Абанькина, вновь созданная силовая структура в ближайшем будущем вряд ли сможет реально защитить свидетелей. Непреодолимым краеугольным камнем на пути этих, как и многих других благих намерений, ляжет коррупция. Ведь ни для кого не секрет, что метастазами этой тяжелой социальной болезни российского общества давно пронизана и вся правоохранительная система. По мнению правозащитника, в скором времени на рынках, а затем и в интернете, могут появиться в свободной продаже электронной базы персональных данных тех людей, которые взяты государством под защиту.
Я не удивлюсь, если на рынке подходят, появится диск с фотографиями, фамилиями свидетелей, которые защищаются вот этой новой службой. И с фамилиями и адресами тех, кто их защищает, вот еще что страшно. Так что будут бояться и тех, кто их защищает, и сами свидетели.
Эксперт информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Наталья Романенко обратила внимание на другой аспект этой проблемы.
Дело в том, что у нас люди не верят своим силовым структурам. А раскрыть любое дело без свидетелей, ну, если только преступник паспорт не забыл на месте преступления, или его видели 20-30 человек, или его зафиксировала видеокамера, вот это раскрывается. А без свидетелей преступления, в общем-то, раскрыть невозможно. А так как у нас люди не хотят быть свидетелями, они же боятся силовых структур. Например, потому что сегодня ты свидетель, а завтра они виновного не найдут, и ты станешь подозреваемым, и все. Поэтому вряд ли эта система у нас будет работать так, как она должна работать, как она работает на Западе. Хотя, конечно, хочется на это надеяться, но вряд ли.
Ростовский центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, создан на базе регионального управления по борьбе с организованной преступностью. На сегодняшний день в штате центра 15 человек. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Продолжим разговор о новостях новостями науки. У микрофона Ольга Орлова.
Антропологи из британского университета Борнмута обнаружили на севере Кении отпечатки ступней, возраст которых составляет около 1,5 миллиона лет. Вероятнее всего, они принадлежат виду Homo erectus, человеку прямоходящему. Строение стопы очень напоминает строение стопы Homo sapiens, но пальцы значительно короче. Размер, глубина следов и расстояние между ними позволили ученым оценить вес и ширину шага Homo erectus. Отпечатки не являются древнейшими следами гоминидов. Ранее были обнаружены следы австралопитека, которым около 3,5 миллионов лет. Как подчеркивают исследователи, уникальность находки заключается в том, что обнаруженные следы Homo erectus позволяют проанализировать структуру костей и мягких тканей, которые практически никогда не сохраняются. Американо-норвежская экспедиция исследовала шельфовый ледник Фимбул, расположенный в восточной части Антарктиды. Этот огромный массив льда выдается в океан почти на 200 километров. Согласно данным ученых, в течение последних лет температура воды под ледником повысилась на 1 градус. Ученые подчеркивают, что если в восточной Антарктике весь лед растает, уровень мирового океана может повыситься на 60 метров. Астрономы из Канадского университета теоретической астрофизики пришли к выводу, что количество пыли в межгалактическом пространстве многократно превосходит оценки, которые делались ранее. Пылевые облака были обнаружены на расстоянии сотен тысяч световых лет от галактик. Для того, чтобы получить новые оценки запыленности Вселенной, астрономы учли влияние 20 миллионов галактик на излучение 85 тысяч далеких квазаров, древних и самых ярких источников излучения во Вселенной. Оказалось, что межзвездная пыль серьезно влияет на измерение расстояния во Вселенной, и ее необходимо учитывать, чтобы верно оценивать расстояние до сверхновых звезд. Ведь именно это является главным источником информации об ускоренном расширении Вселенной. Сенат Соединенных Штатов рассматривает бюджет Национального аэрокосмического агентства НАСА на 2010 год, предложенный правительством. Бюджет НАСА увеличился по сравнению с 2008 годом почти на 2,5 миллиарда долларов и составил 18 миллиардов 700 миллионов. Определены также основные направления исследований на ближайшие годы. НАСА будет продолжать программу создания нового космического шаттла «Орион» и ракеты-носителя «Эйрис», который должен прийти на смену действующим сегодня космическим шаттлам. Также правительства США и НАСА подтвердили, что приоритетом является программа возвращения человека на Луну к 2020 году.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о том, как интернет вторгается не только в общественную жизнь России, но и в быт правительственных, политических и административных учреждений. Об этом мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Все связанные с интернетом скандалы последнего времени возникают, потому что сеть пытаются мерить аршином офлайна, пишет московский публицист Алексей Еременко в комментарии под заголовком «Топтыгин в интернете», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Он отмечает, что ситуацию усугубляет то, что со многими вопросами не разобрались пока и более продвинутые страны, и списать ответы Кремлю не у кого.
В феврале Президиум Высшего арбитражного суда России постановил, что провайдер не должен отвечать за контент своих пользователей. Точнее, должен, но только если он знал об этом контенте. Например, его предупредили правообладатели. По идее, мысль очевидная. Провайдеры, как и хостеры вроде YouTube или социальные сети, размещают у себя терабайты информации и все отслеживать не могут, чисто физически. Однако прокуратура уже выносила предостережение сети ВКонтакте за то, что один из почти 28 миллионов юзеров ВКонтакте.ру выложил у себя поваренную книгу анархиста, а ВГТРК судилась из-за контента с мастер-хостом Mail.ru и тем же ВКонтакте. Так что решение Высшего арбитражного суда – важный триумф разума, хотя оно и носит рекомендательный характер.
Как пишет Алексей Еременко, интернет-новости в России в последнее время вообще становятся все диковинней и неприятней. Сейчас Дума принимает поправки в Гражданский кодекс, на основании которых пользователя при желании можно будет привлекать к суду просто за копирование картинки в кэш браузера или сохранение ее на винчестер. Милицейский генерал Борис Мирошников призвал всемерно сокращать сетевую анонимность, потому что, по мысли генерала, она полезна преступникам, а защищают ее главным образом демагоги. Много всего интересного было и раньше. От дела Саввы Терентьева, первого россиянина, осужденного за интернет-флейм в адрес милиции, до попыток Думы записать в СМИ все крупные блоги.
Первая мысль, что это работы по созданию великого русского фаервола в духе китайских товарищей. Но картинка не складывается. Кремль по-прежнему попустительствует Рунету как отдушине для среднего класса, тем более, что в Рунете есть большой лоялистский сегмент. ВГТРК преследует банкротство. персональные бизнес-интересы. Милиционеры говорят то же, что и всегда. И даже думская инициатива не выглядит насаждением цензуры. Такие глупости у начальства получаются каждый раз, когда оно пытается сделать что-нибудь полезное. Заговора против интернета нет. Сеть в России просто перестает быть частной игрушкой среднего класса. Сам middle class давно замкнулся в своем гетто, стараясь не иметь контактов с внешней действительностью, но в случае с интернетом это больше не работает. Сетью интересуются рекламодатели, мейнстримовые СМИ, она попадает в поле зрения судебной системы и правоохранителей, а министерствам и ведомствам уже неловко не иметь хоть захудалого сайта. И пока новообращенные не понимают, как же этот интернет работает.
Как подчеркивает автор текста в газете «Ру», сейчас рисуются две хорошо знакомые тенденции. Во-первых, регуляторы предпочитают сначала наступить на грабли, а потом понять, как правильно. Не зря в вопросе ответственности провайдеров за контент понадобилось дойти до высшего арбитражного суда, чтобы разобраться в очевидном. Во-вторых, правоприменение остается избирательным. Терентьева привлекли, но тысячи блогеров по-прежнему бродят у границ свободы слова, поливая в своих дневниках грязью всех, от Путина до последнего районного гаишника. В целом новые игроки, бизнес, чиновники, судьи пока уходят от общих решений, но вечно так продолжаться не может. Правила игры, уверен Алексей Еременко, придется определять. Пессимистичный вариант, что, как водится, победит логика «запретить все, что не разрешено». В блогах появится самоцензура по образу СМИ, в интернет-кафе будут спрашивать паспорт, а из бесплатного контента останется только грамота.ру. Но это, по мнению Еременко, слишком мрачная картина. Дело в том, что интернет все-таки территория исключительно среднего класса, а он, при всем своем конформизме, способен к активным действиям, если ему по-настоящему прищемили хвост.
Пользование интернетом – это важный и интересный признак, по которому в России можно наконец-то этот неуловимый средний класс распознать, потому что методики четкой нету, но мне кажется, что это достаточно хороший показатель. И известно, что средний класс действительно или не склонен к конформизму, но он способен начать шевелиться, когда прищемляют его какие-то реальные вещи, которые его действительно интересуют, какие-то его реальные интересы. И если в интернете начнется насаждение, скажем так, такого первого канала, то мне кажется, что, конечно, весь российский Рунет на это будет реагировать. И, в общем-то, он уже реагирует, когда такие вещи происходят. Хотя, конечно, в России как бы как-то даже непривычно говорить, что, ах, вот, боже мой, публика среагировала, и власть этому подчинилась. Но когда вас реагирует вот как бы весь Рунет, сколько его есть, и столько его реагирует, боюсь, игнорировать это будет невозможно. Поэтому мне кажется, что вот какой-то такой апокалиптический действительно сценарий, там, северокорейский или даже китайский, все-таки мы уже дозрели до того, чтобы он не был реагирован.
По-настоящему радикально изменить отношение к Рунету и его роль в обществе может только один фактор, а именно принципиальный рост интернетизации, уверен Алексей Еременко. По последним данным, ежедневно сетью в России пользуется 16% населения, еженедельно 24%. Иными словами, свобода Рунета не играет политической роли. Президента с Думой выбирают не сетевики. Однако, если через 5, 10, 15 лет к сети подключится от 50 до 80% россиян, ситуация станет совсем другой. Барак Обама выиграл выборы благодаря интернету, который информирует и организует. Это возможно и в России. И вопрос, над которым напоследок предлагает подумать уже сейчас Алексей Еременко, как в таком случае будет реагировать власть, которая у нас будет к этому моменту, какая бы она ни была. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Восемнадцать часов 45 минут в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подвел итоги единого дня голосования 1 марта. В 9 регионах, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахмино 4 марта. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Роман Головкин. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах Свободы через 15 минут.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский обещает, что суд над ним будет зрелищем.
Комментарии экспертов.
Экономист Гавриил Попов знает, как российская правящая элита готовилась к кризису.
В блогах «Свободы».
Одноклассница Светлана Бахминой напоминает, почти 100 тысяч человек просили президента Медведева помиловать экс-юриста ЮКОСа.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит культурная, литературная тема. Один из старейших российских драматургов, Леонид Зорин, стал лауреатом литературной премии Ивана Белкина за автобиографическую повесть «Медный закат». На церемонии вручения премии в Пушкинском музее побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Заслуженный драматург Леонид Зорин, автор знаменитой пьесы «Варшавская мелодия» и сценариев не менее знаменитых фильмов «Покровские ворота» и «Царская охота», оказывается, никогда не получал никаких премий, и вручаемая за лучшую повесть года премия Ивана Белкина оказалась его первой наградой. Повесть «Медный закат», опубликованная в журнале «Знамя», возвращает автора и читателя к некоторым обстоятельствам создания и «Покровских ворот», и «Варшавской мелодии», и эти обстоятельства оказываются драматическими, болезненными и весьма личными. О выборе жюри премии Белкина говорит его глава, философ и публицист, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов.
Это замечательная или рекомендативная проза. Это сгусток, это концентрация жизненного опыта. Все то, о чем вспоминает Зорин здесь, оно полно вот такого большого экзистенциально-психологического смысла. Это вещь внутренне-метафизически очень серьезная, грустная, печальная. Но это масштаб личности одного из самых интересных и значительных людей в нашей литературе, делает эту повесть очень серьезным событием. Я думаю, что она достойна того, чтобы быть названа лучшей повестью 2008 года.
В финале премии оказались повести Сергея Юрского «Выпавший из круга», Марины Полей «Рая и Аад», Маргариты Хемлин «Про Иону», Игоря Фролова «Ничья» и Татьяны Мариной «Надежда умирает последней». О ней рассказывает глава жюри Игорь Виноградов.
Повесть, которая написана в виде переписки двух приятельниц, которые попали в разные сферы социальной жизни во времена перестройки, после перестройки. Картина, которая там встает, это картина нашей жизни в эти переломные годы. Картина такая страшная и такая реальная, такая живая, что можно было бы сказать, что это вот такое нетрадиционное продолжение очень старой традиции так называемого физиологического очерка в виде, в форме двух писем. Такой эпистолярный роман напоминает сразу там и «Бедных людей» Достоевского.
Игорь Виноградов о повести Татьяны Марьиной. Повесть Марины Полей об украинской эмигрантке в Голландии тоже достаточно трагична и жестока. А вот история Маргариты Хемлин совсем другая, говорит член жюри, писатель Владимир Шаров.
Своеобразная, странная, очень теплая, очень живая и родная порода людей, разнообразных по цвету, по краскам, по отношению к ним. Ну, в общем, очень мягкое и человеческое. И мне кажется, что в литературе это вообще довольно мало и редко встречается. И раз это вообще встречается, и раз есть, можно считать, что в мире еще относительно не все потеряно.
Член жюри премии Белкина, издатель Борис Пастернак, отмечает повесть Игоря Фролова, напечатанную в Уфе в журнале «Бельские просторы».
Она меня просто приятно поразила, потому что, мне кажется, вот нормальное развитие традиции Ивана Петровича Белкина. Ясный сюжет, прекрасный герой, приключения, что называется, любовь, треугольник, двое мужчин, оба воины, встречаются в Афганистане, где действует ограниченный контингент, вертолетчики, и между ними хрупкая, но очень сильная женщина.
Премия Ивана Белкина любопытна тем, что носит имя литературного героя, придуманного Пушкиным автора. Отсюда и забавные аналогии. Премия для лучшего критика называется «Станционный смотритель». В этом году им стал известный критик Алла Латынина, говорит член жюри, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Премия «Станционный смотритель» существует при Белкинской премии уже несколько лет. В разные годы она присуждалась разным людям. Человеку, воплощающему и ставшему почти именем нарицательным газетной литературной критики Андрею Немзеру, радийному на тот момент обозревателю Тимуру Кибирову, который получал премию вовсе не как поэт, а именно как программный директор радиокультуры. За этим как-то ушла немножко та фигура, которая в предыдущую литературную эпоху была просто самой главной. Толстожурнальный литературный критик, который никуда не торопился связь, работает с литературой так, как историки литературы работают с давно ушедшими ее пластами. Методично, последовательно и неустанно. Алла Николаевна – это как раз такой человек. Ее авторская рубрика «В новом мире» на удивление, при том, что она абсолютно традиционна, но в новой культурной ситуации она выглядит дико свежо.
Сказал Александр Гаврилов. А координатор премии – литературный критик Наталья Иванова, который год не может вручить премию «Гробовщик».
Собственно говоря, каждый из критиков немножечко «Гробовщик». И даже Алла Николаевна Латынина, которая в этом году «Санкционный смотритель», она уже тоже высказывалась на тему, что русская литература умерла. И даже коробочка есть, в которой гвозди лежат, но никак не могу ее осуществить, потому что каждый раз какой-нибудь член жюри против.
Премия Ивана Петровича Белкина была учреждена в 2001 году издательством «Эксмо» и журналом «Знамя». Сейчас она существует при поддержке фонда первого президента России Бориса Ельцина. Победитель премии получает 150 тысяч рублей, а финалисты по 50 тысяч. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Недавно в турецком курортном местечке Кушадасы был установлен памятник самой древней в мире черепахи вида карета-карета, или же головастой морской черепахи, и более 100 миллионов лет. Программу защиты исчезающих черепах начали турецкие ученые совместно с европейскими коллегами. Власти выделили на эти цели несколько миллионов долларов. Ученые, однако, опасаются, что под влиянием экономического кризиса программы спасения исчезающих черепах будут заморожены, рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
«Осторожно, черепахи каретта». Такие надписи ежегодно устанавливают в начале пляжного сезона в Турции вдоль побережья Средиземного моря. Черепашьи пляжи, их в стране около 50, охраняют отряды полиции и жандармы с собаками. Здесь запрещено появляться с фотокамерами, использовать шезлонги и пляжные зонтики. Нарушителям черепашьего спокойствия грозит штраф в размере около 300 лир, то есть около 200 долларов. Доктор биологии Адем Оздемир много лет ведет наблюдение за поведением черепах. Самой древней в мире морской черепахи каретта-каретта более 100 миллионов лет. Чтобы произвести потомство, ей приходится проделывать длительный путь, преодолевая тысячи километров из Южной Атлантики. Каретта живет около 120 лет, но только 70 из них проводит в море. Каждая особь около полуметра в длину весит до 70 килограммов. Не так давно в окрестностях Чанаккале обнаружили гигантскую двухметровую черепаху весом около 90 кило. Знаменитый пляж Истузу в окрестностях турецкого приморского городка Дальян иногда называют черепашьим раем. Уже много веков черепахи откладывают здесь яйца. Медлительные животные без устали роют лунки задними лапами. Закончив работу, неторопливо выбирают одну лучшую ямку и делают кладку. Еще недавно отложить яйца сюда ежегодно приплывали около 130 черепах. Теперь их число сократилось вдвое. По данным исследователей, это связано с аномально высокой летней жарой. Повышение температуры всего на несколько градусов приводит к тому, что обычно влажный песок становится сухим. Нарушается температурный режим, эмбрионы погибают. К тому же чистый местный песок воруют для своих нужд строительные компании, которые втайне вывозят его с пляжей. Доктор Адем Оздемир. Сезон кладки яиц начинается в самом начале мая, а к середине июля, в самый разгар туристического сезона, на свет появляется первое потомство. Черепаха может вырыть около 100 лунок и выберет только одну. По-видимому, все дело в температурном режиме. Она сама определит нужные условия для инкубатора. К сожалению, большая часть пляжей, где черепахи веками откладывают яйца, находится именно в туристических зонах. Поглазеть на огромную рептилию сбегаются толпы туристов, которые приводят с собой детей, устраивают фотосессии. Фотографии с подписями типа «Как мы ловили большую черепаху» красуются в интернете. Студент университета в Памуккале Айдын наблюдает за черепахами более 3 лет.
Спугнуть черепаху довольно просто. Стоит только помешать ей вырыть ямку. Черепаха попробует еще пару раз, а потом покинет веками насиженное место и отложит яйца прямо в море. Все потомство погибнет. Не так давно, вопреки протестам ученых, местные власти дали разрешение на строительство нескольких гостиничных комплексов в тех местах, где веками черепахи выводят свое потомство. К тому же еще недавно жители многих прибрежных деревень в Турции зарабатывали браконьерством, тайно охотясь на рептилий и отправляя деликатесное мясо в Европу. После нескольких показательных судебных процессов и увеличения сроков наказания за браконьерство, число желающих заработать подобным образом резко сократилось. Местный рыбак Ахмед. Рыбаки поняли, что заработать на черепахе-каретте можно иным способом. Самые предприимчивые приручили несколько черепах и устроили шоу для туристов. Всего за $5 можно посмотреть шоу с участием каретты, а также покормить черепаху. Они довольно прожорливы. Каждая съедает в день до 5 килограммов рыбы. В начале нового туристического сезона центральные турецкие издания призывают всех граждан быть более бдительными. Черепахи попадают под колеса грузовиков, становятся жертвой браконьеров и туристов. Именно от нас зависят, исчезнут они или нет, пишет одна газета. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационные часы «Времени свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что главная тема сегодня – это тема политическая, состоявшиеся выборы в различных регионах, выборы различных уровней. Мы будем подробно говорить об этих выборах и о нарушениях, о которых заявляют независимые наблюдатели. Центральная избирательная комиссия в ее заявлениях говорится о том, что выборы прошли в целом нормально и никаких очень серьезных нарушений нет. Кроме того, мы поговорим о том, что Россия рискует лишиться места в Совете Европы из-за неисполнения решений Страсбургского суда по правам человека. Сегодня исполнился год со дня избрания президентом России Дмитрия Медведева. Еще одна тема сегодняшней программы, любопытная тема, хотел бы обратить на нее внимание. Человек, купивший на аукционе Сотбис 2 древних китайских статуи, возвраты которых требует Пекин, отказался платить за них. Мы подробно расскажем и об этой истории.
Сюжет из 12 стульев.
Да, очень любопытный.
Спасибо, Андрей. А тему выборов, местных выборов в России мы продолжим через 10 минут на «Волнах свободы». Программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой Ирина Хакамада. А я Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Времени свободы». Извините, «Время свободы» прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не должны допустить, чтобы уровень жизни в стране откатился к стандартам 90-х.
Почти сразу же началось преследование профсоюзных активистов.
Во многих муниципальных округах отмечалось отсутствие информации.
Среди главных целей – кампания покаяния за грехи коммунистического режима.
Мы считаем, что Международный трибунал – единственная возможность установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.